Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в первом выпуске после Нового года говорим о том, продолжит ли Владимир Путин ту полномасштабную войну, которую нынешняя Россия ведет с цивилизованным миром. У нас сегодня в студии наш гость из Соединенных Штатов, политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая. Здесь же у нас редактор сайта Open Left Илья Будрайцкис. И теперь у нас будет на линии из Киева историк Олесь Даний, который был до недавнего времени депутатом Верховной Рады Украины. И, наконец, из Лейпцига социолог Игорь Эйдман, который недавно опубликовал очень интересную статью «Свое видение будущего России и путинского режима» у нас на сайте Радио Свобода. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и телефон для ваших смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Можно задавать свои вопросы и высказывать свои мнения. Ну, если бы вот мы год назад встретились здесь в начале января и стали бы обсуждать перспективы такой полномасштабной войны России на территории Украины, в Донбассе, наверное, на нас, в общем, посмотрели бы люди как на таких, ну, крайних деятелей, алармистов, сумасшедших и так далее. Но, тем не менее, теперь вот это стало реальностью, то есть реальностью становятся самые такие невозможные вещи, и вот когда сегодня смотрел новости, ну вот видишь что-нибудь такое, артиллерийский минометный обстрел станицы Луганской, стычки и прочее такое неприятное все, что происходит на этой территории, ну а во Франции тоже свои проблемы, террористические акты продолжаются. В общем, реальность действительно не радует новогодняя 2015 года. Но давайте мы тогда немножечко все-таки о нынешней России. Мария, вы писали о том, что политики вот как бы конструируют реальность, создают некий измененный мир для жителей своей страны. Вот сконструирована ли эта новая реальность для нынешней России, для жителей нынешней России?
Да, во многом, к сожалению, приходится признать, что, в общем, наши средства масс-медиа в России, в общем-то, открыли новое слово, можно так сказать. То, что политики сами по себе конструируют реальность, это далеко не новость, это такое, в общем-то, достаточно банальное место в политических науках, в социальных науках. Но тот факт, что можно на столь длительный период создать совершенно что-то новое, то есть черное назвав белым, убедить людей в том, что это действительно белое, это, безусловно, ноу-хау России. Я, кстати, обратила бы ваше внимание, что еще в конце 90-х, начале 2000-х очень много говорилось о том, что вот Россия должна перестать использовать такие hard power, жесткие методы, которые были характерны для Советского Союза в 20 веке. Да? Сегодня новое время говорилось, и нужно к мягкой власти переходить. И нужно отметить, что Кремль учел урок. То, что мы сегодня наблюдаем, безусловно, есть элементы hard power, тут сомнений нет, Крым или Новороссия, так называемая. Там действуют наши военные, даже если они в этом не всегда признаются официально. Но при этом есть элемент soft power, вот этой мягкой власти, которая окутывает все русскоязычные регионы не только, собственно, России, но и постсоветского пространства. Например, я сталкиваюсь с этим, общаюсь с моими друзьями из Казахстана. Даже этнические казахи, я уж не говорю о этнических русских в Казахстане, активно смотрят российское телевидение, оно более профессиональное, оно лучшего качества, чем местное телевидение. И они убеждены ровно в том же самом, в чем и большинство россиян.
То есть битва с фашизмом на территории Украины, да?
Да, да, да. И они как бы часто не понимают, почему я там в таком ужасе, например, нахожусь. То есть они мне звонят в США и думают: Маша, как ты там? Как там тебя проклятые америкосы еще там, я не знаю, не сгрызли? Вот, то есть им надо понимать, что мы имеем дело с неким принципиально новым способом обращения soft power, с этой пропагандой, которая обнимает, как бы окутывает, собственно, не только саму Российскую Федерацию, но и прилегающие территории. В этом смысле Кремлю удается воссоздать этот условный русский мир, постсоветский мир в рамках тех территорий, которые так или иначе смотрят российские медиа. И, конечно, этим создается так называемые пятые колонны, например, в странах Балтики, в том же самом Северном Казахстане. Казахстане, которые являются потенциальными новыми точками, взрывоопасными точками и рычагами для Кремля.
Илья, как вы вот видите эту ситуацию? На ваш взгляд, вот каковы основные характеристики этой реальности?
Ну, во-первых, я бы позволил себе немного не согласиться вот с Марией относительно того, что российская медиаполитика, и в том числе в ближнем зарубежном постсоветском пространстве, она представляет собой как бы образец soft power. Мне кажется, что вообще, в принципе, сама тема работы и воздействия на широкие слои населения, на русскоязычные диаспоры, она появилась очень недавно. Это фактически экспромт как бы Кремля. Потому что модель отношений на постсоветском пространстве, которая господствовала, ну, практически до февраля 2014 года, она исходила из взаимодействия с элитами, прежде всего. То есть никогда всерьез российская власть не пыталась задействовать как политический фактор, консолидировать местное русскоязычное сообщество. И то, как это происходит как бы в этом году, в общем, очень сильно как бы тревожит, потому что оказывается, что эти люди, которые, в общем, всегда были ориентированы на Россию как бы вне зависимости от более или менее активной как бы информационной волны, которая идет из Москвы, они после начала событий в Украине, они оказались, ну, заложниками ситуации, потому что если только представить, что может случиться, если в полной мере как модель вот русского мира, да, то есть как русскоязычного сообщества, противостоящего, так сказать, какой-то местной как бы титульной нации, как она может, например, в Казахстане сыграть, да, мне кажется, что по сравнению с этим, даже то, что происходит на Донбассе, в общем, покажется относительно как бы небольшим уровнем ущерба.
То есть вы хотите сказать, что возможно более опасные события там на Востоке?
Ну, конечно. То есть в Казахстане проживает сколько, более 3 миллионов русскоязычных граждан, которые живут достаточно компактно, часть которых живет, так скажем, довольно далеко от российских границ, и которые в случае подобного конфликта, ну, окажутся просто мишенью для жестких как бы националистических действий со стороны местного населения, ну, как бы казахского населения, да, при том, что там культурной, языковой, там какой угодно разница между русскими и казахами, конечно, не стоит говорить, она во много превосходит ту, на самом деле, сконструированную во многом границу, которая была проведена между там русскими и украинцами. Да? То есть в Украине, в том числе и в Восточной, в Южной, до сих пор, в общем-то, идет такая как бы сложная и кровавая борьба за идентичность и за выбор идентичности, да, а в странах Балтики или в Казахстане эти линии, они давно уже проведены, они достаточно четкие, они вписаны в местную модель политической власти, маневрирование политической власти между разными группами, да, большинством и меньшинством, и в общем-то, местная власть, местные политические элиты, они также пытаются эту ситуацию использовать. Например, вот буквально сегодня я прочитал, что Министерство обороны Литвы издало 100-страничную рекомендацию, которая должна распространяться во всех средних школах, где рассказывается о том, какие действия в рамках гражданской обороны должны предпринимать граждане Литвы в случае военной угрозы как бы со стороны России.
Это понятно, что после военных действий в соседней стране начинают думать и о гражданской обороне, и об угрозах, и обо всем остальном. К нам присоединился по телефону Алис Дани из Киева. Алис, добрый день. И я бы тоже хотел, вот, чтобы вы высказались о нынешней российской системе. Как вы ее видите сейчас из Киева? Вот этот мир, так сказать, который держится и на пропаганде, и в какой-то степени держался, по крайней мере, до последнего времени, на, ну, таком социальном популизме, то есть доли от перераспределенного нефтяного богатства, доли в пользу социально незащищенных слоев населения, пенсионеров и так далее. Так. Ну, нас слышат там в Киеве? Ну, боюсь, что связь как-то нарушилась. Мария, тогда к вам это адресуется, как и к экономисту по первому образованию, собственно. Вот важно, наверное, все-таки понять, насколько уязвима эта система, которая держалась, конечно, не только на пропаганде, но и на популизме, вот на этом. С одной стороны, есть олигархия, да, но с другой стороны, есть и, как был, по крайней мере, некоторые... постепенный рост благосостояния.
Да, безусловно, это очень важный момент. И здесь, так сказать, Кремль на данный момент, такое ощущение, во всяком случае, находится в поиске какого-то равновесного решения. Ведь экономическая система, в которой существует современная Россия, она более-менее рыночная. Там можно предъявлять большие претензии к этому рынку, но все-таки частный бизнес функционирует. С другой стороны, есть государственная машина, есть политическая система, которая, на самом деле, своими методами, она противоречит вот этому рынку, потому что вы не бесконечно перераспределять, во-первых, можно только, если у вас экономический рост, но если при этом вы сажаете людей активно, там, любых политических оппонентов, особенно в тюрьму, особенно если вы их сажаете просто по обвинениям, ну, как в случае произошло с Навальным и его братом, да, просто по обвинениям, ну, то есть, грубо говоря, если так примитивно интерпретировать обвинение, речь идет о том, что вы, так сказать, неправильную цену установили. То есть у кого-то из ваших конкурентов на такой же продукт цена ниже. Ну, так это, извините, можно весь российский бизнес посадить, вот буквально завтра. Понимаете, это для рынка, так сказать, отвратительный сигнал. Плюс к тому, сегодня существует куча факторов нестабильности, которые Кремль создал сам. Мы это уже многократно повторяли, да. Ну, падающие цены на нефть предсказать было трудно, а вот санкции, которые ограничивают доступ к западным рынкам капитала, это вполне себе творение рук, в общем, Владимира Владимировича лично, я бы так сказала, не побоюсь этого слова. Значит, в этой ситуации, конечно же, очень трудно совместить репрессивную политическую систему с рынком. И мы сейчас наблюдаем такие как бы шаткие попытки Кремля как-то более-менее найти средний путь, чтобы одновременно не скатиться в какую-то экономику Глазьева, которая, в общем-то, крах России означает в ближайшем времени крах ее политико-экономической системы, и при этом не либерализовать все слишком сильно, чтобы, значит, политическим оппонентам системы не было слишком много вольности допущено, потому что понятно, что бизнес заинтересован в либерализации и политической, в том числе, главное, он заинтересован в хороших институтах, а текущая политическая система в России основана на уничтожении этих институтов и концентрации всей власти, в общем-то, в одних руках. И здесь я, кстати, хотела бы подчеркнуть, это не совсем ваш вопрос, но очень часто аналитики делают ошибку, сравнивая напрямую текущую систему России политическую с хунтами латиноамериканского образца. Значит, хунты, я просто занималась именно Латинской Америкой довольно подробно, хунты были очень разные. В 30-х годах, там, 20 века, они сильно отличались от тех, которые возникли в 70-х годах, грубо говоря. Так вот, бюрократический авторитаризм второй половины 20 века – это, на самом деле, модернизационная система. Там военные были одним из самых прогрессивных институтов в обществе. Они стремились как раз к рынку продвинуть страну.
Не везде же.
Да, не
вот
везде.
В Аргентине, например, не так немножко.
В Аргентине более-менее так, в Перу совсем не так, а вот, скажем, в Бразилии или в Чили так. Но, опять же, можно спорить о цене, но важно, что дело в том, что наша система, она не модернизационная, она не стремится установить институты частного рынка, суда и прочее. Наоборот, она основана на их уничтожении. Это реакционная система. В этом смысле сравнение некорректное. И в этом
Может быть, с НЭПом надо сравнивать?
Ну, и с НЭПом... НЭП, опять же, был скорее попыткой... НЭП все-таки был, опять же, реакцией, да, реакционной системы, восстанавливающей что-то. У нас система просто уничтожающая рынок. Здесь немножечко другое, но отчасти можно совместить, да.
Понятно. Ну, к нам Игорь присоединился, кажется, да? По скайпу. Игорь, вы слышали, наверное, начало нашего разговора. Мне тоже было бы интересно ваше мнение вот о российской сконструированной уже к 2015 году системе. Как она может измениться, путинская система, в ближайшее время? Каков ваш взгляд и прогноз?
Да, вот, безусловно, прошлый, прошедший год, он ознаменовался как раз окончательным утверждением вот такого реакционного бюрократического авторитаризма в России, который очень близок по многим своим показателям, по многим своим сторонам к фашизму, к фашистскому режиму, скажем так, версии лайт к фашизму, который был при Франко, например, ну, не в самые первые годы после гражданской войны, когда был массовый террор, а когда система уже несколько установилась после Второй мировой войны, к той системе, которая была в Португалии при Салазаре. Просто я сейчас продолжаю ту тему, которую задала госпожа Снеговая, аналогии с Латинской Америкой, которая, как по ее мнению, не совсем подходит. Но вот как бы к таким реакционным, квазифашистским и парафашистским системам, как, которые были в Румынии, Венгрии, в середине, то есть перед Первой и Второй мировой войной, в Испании, Португалии более длительное время, она даже очень подходит. Вот. Причем, как бы, тут есть два вызова. Вызов первый, который в этом году наступает, это вызов внешний, политический, вызов как бы того, что та агрессивность, которая была продемонстрирована в 2014 году, она как бы уже начала зашкаливать, и чувствуется, что режим взял вес не по его силам, и он сталкивается все с большим и с более серьезным, более жестким противодействием на международной арене. И дальше мы будем наблюдать, все узнаем, как, что произойдет дальше. Удастся ли Путину как-то переломить вот тот тренд на то, что все его действия сталкиваются с нарастающим противодействием на международной арене, которое может быть недостаточно, но тенденция очевидна, это противодействие нарастает. Удастся ли ему опять обмануть мир, как это было в начале его агрессии, когда ему удалось как бы Крым захватить практически без всяких проблем, без всяких серьезных проблем с международной общественностью, с крупными игроками на мировом рынке. Или же в этом году, в 2015 году, этот номер больше не пройдет, и он встретит нарастающее жесткое противодействие, которое заставит его или отступать, или предпринимать какие-то нетривиальные ходы, возможно, даже какие-то, значит, попытки умирать так с музыкой, то есть напоследок предпринять какие-то еще дополнительные, еще, может быть, даже более агрессивные действия. То есть как мы это узнаем в 2015 году. И второй тренд явный – это совершенно очевидное ухудшение экономической ситуации, нарастающий кризис, падение курса рубля, все, что мы видим в конце года, прошлого и в начале этого. То есть к чему приведет это? Заставит ли это режим пытаться играть в какие-то либеральные игры? Например, я думаю, что вполне вероятно, что на место Медведева будет назначен более либеральный, более авторитетный на Западе премьер-министр, например, Кудрин. И с его помощью Путин попытается, с одной стороны, как-то немного облегчить бремя санкций и бремя того противодействия, которое он испытывает на Западе, как-то попытаться, опять-таки, то, о чем он говорил несколько ранее, задурить голову своим западным партнерам, продемонстрировать внешнюю или какую-то либерализацию, внешний переход на привычные для западных политиков рыночные рельсы. И с одной стороны, с другой стороны, восстановить опять-таки поддержку со стороны крупной буржуазии внутри страны. Потому что как бы олигархат, хотя он молчит, да, но безусловно существующий олигархат. Олигархат — это не только силовики, не только Сечин и компания, но и огромные ресурсы промышленные, огромные сырьевые ресурсы продолжают контролироваться старым олигархатом. Все фамилии известны, и компании тоже. И как бы эти люди, безусловно, они хоть и молчат, но, безусловно, они все категорически недовольны тем, что происходит в стране, потому что они же, как любая буржуазия, да, они ориентированы на контакты со своими братьями по классу на Западе, у них огромные ресурсы на Западе, у них огромные капиталы, там им принадлежит море собственности, как частной собственности, так и личных средств. Я, безусловно, это все категорически не нравится. Так вот, для того, чтобы не вступить в конфликт с этой, все-таки до сих пор, хотя и влияние подорвано, но достаточно влиятельной группой, экономической группой в России, тоже может понадобиться квазилиберальный премьер-министр, вот а-ля Кудрин.
Ну, это как-то верится с трудом, но тем не менее, Илья Будрайский, с ваш взгляд вот на этот прогноз, все-таки было бы интересно, так сказать, вы человек левых взглядов, что там буржуазия будет делать с вашей точки зрения, с рабочим классом?
Ну, во-первых, я, честно говоря, осторожнее бы обращался вот с понятием фашизм, да, которым очень обильно оперировал Игорь, и которая, в общем, в течение прошлого года была абсолютно девальвирована, потому что фашизмом называли...
На всех уже наклеено.
Фашизмом, да, называют как бы все, что угодно. Фашизм в России, фашизм в Украине, фашизм в Америке. То есть это понятие, которое действительно очень сильно как бы потеряло в цене и, в принципе, скорее дезориентирует, чем что-либо объясняет. Но, тем не менее, если уж обращаться к историческим аналогиям и переходить к ответу на ваш вопрос, то хотелось бы заметить, что фашистские режимы, они сложились все-таки в Европе в определенный исторический период. Тот исторический период, который такой историк крупный фашизма Эрнст Нольте назвал периодом Европейской гражданской войны, то есть ситуация как бы прямого социального противостояния, в котором фашизм выступал изначально как движение, да, реакционное движение снизу, которое затем, приходя к власти, как бы подгребало под себя государство и выстраивало совершенно специфическую как бы систему институтов. Все это бесконечно далеко от российской реальности и от того типа связи, который выстроен правящей элитой и со своим собственным населением. Да, то есть ни Путин, ни никто из его приближенных не является лидером фашистского типа, потому что он не пришел изнутри движения, он не пришел с улицы, он не пришел из массовой политики. И наоборот...
А Франко разве пришел из массовой политики?
Ну, Франко пришел с гражданской войны, вот из той самой европейской гражданской войны. Вот, но хотелось бы сказать, что на протяжении всего путинского правления, на протяжении всех этих бесконечно растущих как бы нефтяных цен, консенсус, который как бы сложился в обществе условный, он все-таки строился на деполитизации, принципиальном невключении в политику абсолютного большинства населения.
А теперь?
А теперь складывается ситуация, когда значительная часть как бы этого населения, в частности, люди, ну, так или иначе, связанные с бюджетной сферой, да, таких людей сейчас в России там до 45% всех занятых, да, все-таки их лояльность, она строилась же не только на том, что им очень нравилось смотреть там Киселева по российскому телевидению, она строилась на том, что они находились в ситуации, ну, постоянного роста благосостояния. В 2015 год мы входим с перспективой очень жесткого урезания бюджета. Вот об этом как бы говорят все. Тот бюджет, который был принят в декабре, в котором уже все эти урезания заложены, он представляется абсолютно нереальным, да, он будет сокращаться там, на четверть там, или, так сказать, на какую-то очень, очень большую часть. Ну, просто если его соизмерить как бы, с тем реальным как бы, понижением нефтяных цен, да, которые сейчас происходят. И, в общем-то, рефлекс у правящей как бы, элиты, он совершенно однозначный в том отношении, что все сокращения нужно проводить именно за счет социальных расходов. Никто не будет сокращать военную сферу, да, никто не будет сокращать безопасность, никто не будет сокращать помощь банкам и крупным корпорациям, что воспроизводят, да, вот этот, так сказать, план спасения образца 2008 года. Будут сокращать здравоохранение, будут сокращать образование, будут сокращать культуру, будут сокращать, как раз ставя под удар тех людей, которых принято было представлять в качестве главной как бы, лояльной базы поддержки Путина. И как бы главное, чего режим как бы, никогда не хотел допустить, это какой-либо мобилизации этих людей против там, Америки, против не знаю, внутренних врагов, против, против олигархов. Они не мобилизованы. В этом
почему
я, кстати,
же? Ну,
опять-таки
вот,
хотел
они... Да, они как раз всецело поддерживают внешнюю политику, да, борьбу с американским империализмом,
да, я просто
пишут странные вещи. Россия войны ни с кем не начинала, мы постоим за себя. Это не Россия ведет войну с Украиной, а США и Германия с помощью вашей хунты ведут войну против Донбасса. Я все читаю, что
все
написали
как бы
нам.
Известно, я тоже читаю, общаюсь с людьми, не только в Москве. И мое как бы, впечатление такое, что люди достаточно достаточно серьезно дезориентированы. Уровень их дезориентации в течение прошлого года значительно возрос. И вся как бы вот эта телемедиа-пропаганда, она создает как бы такой абсолютно не соотносящийся с их как бы реальной жизнью, да, слой объяснительный, такой как бы слой сознания. То есть люди, ну, переживают то, что можно назвать такой негативной политизацией. То есть они готовы обсуждать там геополитику, Америку, там, Европу, какие-то интересы, там, как бы достижения какой-то там справедливого места России в мире и все прочие вещи, хотя их как бы мнение о своих собственных как бы перспективах, да, на ближайшее время, например, на этот год, оно становится все более расплывчатым. Они не очень представляют, как они будут жить, что их ждет, и как бы их любые, так сказать, попытки об этом задуматься, в общем, достаточно как бы тревожные, портящие настроение, они пока успешно подгребаются, так сказать, под вот этим вот слоем, абсолютно отвлеченной от их жизни, рассуждающей в геополитических терминах пропаганда. Но, в принципе, это долго этот механизм уже работать не будет.
Хороший вопрос. Смотри, а как вы считаете, вот насколько эффективен этот компенсационный механизм? То есть, когда, с одной стороны, есть реальность неприятная, да, и ухудшение экономического состояния и все прочее, а с другой стороны, людей убеждают, что страна ведет войну с чуть ли не со всем миром, кругом враги, агрессоры, там, фашисты, надо помогать братьям в Донбассе, защищать Крым и прочее, прочее, и в конце концов люди скажут себе, что, ну, в таких условиях мы, как наши отцы и деды, сплотимся вокруг нашего единственного и любимого генералиссимуса или там фюрера и будем защищать нашу великую родину. И бог с ним, так сказать, будем, там, не знаю, картошкой с приусадебного участка питаться.
Тут, конечно, немножко трудно предсказывать, поскольку...
Социология есть.
Да, есть, безусловно, социология. Я сейчас к этому вопросу обращусь. Но я просто хочу сказать, что даже цену на нефть, собственно, от которой очень много в нашей стране зависит, почти все, ее фактически невозможно предсказать. На данный момент она продолжает падать, при этом аналитики предсказывают некий, может быть, небольшой отскок. Вот цена на нефть в этом смысле будет одним из важных компонентов того, насколько люди будут готовы терпеть данную ситуацию. Теперь, что касается вот этой культурной составляющей, да, как правильно отмечалось, в поддержке Путина есть экономическая составляющая, и у Дэниела Трейсмана есть там знаменитая статья «Нормальная страна», где он показывает, что рейтинги одобрения Путина и Медведева напрямую были скоррелированы с индексами собственного благосостояния, вплоть до, подчеркну, 2011 года, когда они разошлись впервые. И какое, в чем было расхождение? Что реальная собственная оценка благосостояние продолжало расти, а вот рейтинги Владимира Владимировича неожиданно стали падать. И именно это, возможно, и определяет изменения, например, в политике режима во внутреннем.
А теперь же все в порядке.
Теперь
есть
всем...
маленькая победоносная война за Крым, есть не совсем победоносная война за Донбасс. Ну вот более-менее, значит, сплотили народ вокруг вождя.
Если в экономике экономический аспект рейтинга перестает работать, значит, надо искать альтернативные источники поддержки. Эти источники поддержки в нашей стране – это имперский комплекс. Да? Россия – великая там, СССР, великая держава, крупнейшая геополитическая. Прочее, прочее. То есть, возможно, ваш вопрос стоит переформулировать, что это не факт, что Путин, то есть, что режим стал разворачиваться в ответ на то, что случилось после Крыма. Возможно, сам Крым был уже реакцией на ухудшающуюся ситуацию в экономике и снижающиеся рейтинги поддержки и 2011-2012 года.
Но вот тут, значит, вопрос, это просчитанная реакция или все-таки спонтанная?
Думаю, что я, да, это исключительно вопрос оценок, да, личных мнений. Я-то уверена, что именно ситуация реакции Кремля на Украину, против Украины, это именно реакция, в том числе, на внутренние угрозы, которые, кстати, освещены и в военной доктрине Российской Федерации, недавно опубликованы, а именно 2011-2012 года протесты среднего класса белых воротничков. Да? Но здесь было буквально недавно прекрасное интервью Дениса Волкова, эксперта из Левада-центра, где он показывает, что вот эта вот патриотическая мобилизация на самом деле начинает убывать. И если вы посмотрите уровни рейтинга поддержки россиянами всего, кроме Владимира Владимировича самого. То есть оценка ситуации в стране, там, поддержка работы правительства и прочее, все они начали падать уже. То есть эффекты Крыма понемножечку начинают стираться. Вслед, значит, Путин рейтинг пока стабилен, там на уровне там, 85%. Но и это, он говорит, как показывает опыт, например, 2008 года, победоносной войны в Грузии, например, это последует. Значит, снижение рейтинга Путина не за горами. И в этом смысле, на самом деле, мы увидим парадоксальную ситуацию, что эффект от Крыма и Украины окажется на самом деле менее долгосрочным, чем даже, например, эффект от грузинской войны в 2008 году. Мы увидим. Это пока трудно прогнозировать, но увидим.
Хотелось бы побывать за этими горами. Хорошо, вот к Игорю Эйдману я тогда обращусь. Игорь, вы в своем тексте пишете о том, что есть серьезная угроза начала массовых репрессий против российской оппозиции. А зачем Путину разворачивать массовые репрессии против российской оппозиции, которая разобщена, слаба и, в общем, сейчас угрозой не является?
Это произойдет, эта угроза сможет реализоваться, и такие события произойдут только в случае, если ухудшение экономического положения, ухудшение положения жителей крупных городов приведет к каким-то массовым акциям гражданского неповиновения, к демонстрациям, к протестам и так далее. Только в этом случае Путин убедится в том, что ситуация внутриполитическая не настолько благолепна, как она была все последние годы для него, и ничего другого делать ему не останется, как прибегнуть уже к массовым репрессиям. Пока, как мы видим, репрессии существуют, но они носят очень такой точечный, заточенный характер. И они такой, да я бы сказал, даже иезуитский характер носят, как вот последнее дело Навального, когда Навального держат под домашним арестом, который уже тоже под вопросом, а сажает его брата, и причем сознательно его не сажает в тюрьму, дабы не увеличить его поддержку среди населения, не вызывать к нему симпатии и сочувствия. Вот. Как бы вот если в какой-то момент ситуация внутриполитическая докажет, что это стратегия, это тактика борьбы с оппозицией и с массовым недовольством уже не работает, ничего другого Путину делать не останется, как прибегнуть уже к такой тотальной зачистке несистемной оппозиции. Потому что в любом случае любые массовые акции, они, безусловно, будут обезглавлены. А они лишь будут лишены, если они как бы начнут опять-таки происходить, они будут лишены потенциальных руководителей. То есть их попросту будут сажать, судить.
Итак. Понятно. А вы не исключаете возможности эскалации событий на Украине, опять же, как вариант выхода, очередного выхода из кризиса, что если уж большая война, но тут не до там, продуктов, цен и так далее?
Да, абсолютно реальный вариант, абсолютно. Я не говорю, что он единственно возможный, безусловно, есть и другие варианты, но он абсолютно реален. Потому что если как бы действительно экономический кризис сейчас сложный, я, по крайней мере, не могу прогнозировать, насколько он будет глубок, насколько он поразит интересы граждан, насколько он выведет как бы людей из состояния душевного равновесия и заставит их протестовать. В общем, если он будет действительно глубок, фатален, там, страшен, если он приведет к каким-то непредсказуемым последствиям для Путина, то, безусловно, как один из вариантов, это стандартный для диктаторов метод прибегнуть к новой войне, к новой агрессии, к новой волне патриотической шизофрении и усилить войну с Украиной. Я даже в этой статье как бы такой вариант тоже рассматриваю и как бы пути к этому варианту описал. То есть как может быть? Сейчас ситуация какая? То есть как бы ситуация в Донбассе в тупике, Путин пытается усиленно эти пиратские республики посадить на шею, вернее так, заставить Украину продолжать держать их у себя на шее, а Украина их всячески сбрасывает по своей шее. Путин за них как бы платить не хочет. И эти надежды, конечно, Путину придется оставить. Украина, безусловно, не будет их содержать. Это уже Порошенко, в общем-то, достаточно недвусмысленно продемонстрировал. Дальше что делать? Продолжать их содержать уже России теперь в рамках некого нового Приднестровья, заодно как бомбу замедленного действия под Украину, которую можно привести в действие в случае изменения ситуации в самой Украине, например, в случае каких-то проблем уже в Киеве, там у Порошенко с собственным населением. или что дальше? Если как бы в России будет такая ситуация, что Путин будет вынужден прибегать к каким-то жестким агрессивным действиям, чтобы поднять волну патриотической истерии и закрепить свою власть, то, безусловно, он может сказать следующее. Слушайте, друзья, вы вас не содержите, жителей наших братских республик, там ЛНР и ДНР, значит, мы де-факто, фактически, берем на себя за них ответственность. И будем содержать их, но уже и оборонять, и защищать, и предоставить им безопасность. Это может быть шаг, как некая аннексия де-факто, за которым уже может быть и попытка расширить эти республики, и опять уже вроде бы как бы отброшенную идею большой Новороссии реанимировать. И
понятно.
Тогда может быть реально
война. Илья, а вы как относитесь к такому варианту? Он же может быть и комбинированный, в конце концов. С одной стороны, вот эта вот агрессия там в этих двух республиках, а с другой стороны, так сказать, репрессии против оппозиции. Все вместе, так сказать, комплексно.
Ну, я думаю, во-первых, что нужно учитывать, что, в принципе, вся история путинского режима учит, что никакого как бы плана долговременного этого режима никогда нет. То есть очень много было разных свидетельств о том, что решение, например, по Крыму, оно было принято, ну, максимум за там 2-3 недели до того, как, ну, фактически туда началась, так сказать, скрытая интервенция. Да? План в отношении Донбасса, он на протяжении прошлого года несколько раз менялся, это видно. И видно, что сейчас как бы Кремль находится в ситуации как бы некого замешательства и, очевидно, пытается воплотить какой-то очередной новый план, который у него.
Ну да, вот тут будет встреча в Берлине, Украины, России, Германии, Франции. Это не очень понятно. Видимо,
да,
санкции
но,
все-таки тоже как-то действуют.
Уверенность, она всегда как бы чем подкреплялась? Она подкреплялась как бы тем, что Россия... как бы единственный элемент как планирования, который во всей этой конструкции присутствовал, это были, ну, большие резервы, да, которые постоянно скапливались и которые как бы давали какую-то уверенность, что там, там пронесет, как бы выстоим.
Да, фонд
там,
Кудрина, которого нам Игорь прочит в премьеры.
Да, да. То есть было же, например, свидетельство о том, что буквально было совещание одной из решающих, которое проходило в Сочи относительно судьбы Крыма, на котором главный как, вопрос, который поставил Путин, был вопрос о том, ну, как бы, сколько у нас вообще, сколько у нас денег.
Продержимся ли мы, да,
ему, как бы, ему сказали, что там назвали как бы определенную там цифру, после чего он принял вот такое вот решение, да, которое он принял. Вот, поэтому я думаю, что на самом деле возможны какие-то элементы отката назад. Вот, и на самом деле Путин как бы при той как бы такой демонизации, да, там, отчасти заслуженной, которая сейчас происходит, это все-таки не как бы не Каддафи, не Саддам Хусейн, это не человек, который как бы готов порвать, так сказать, все как бы связи, да, все нити. Это человек, который всегда все-таки, несмотря на события прошлого года, представлял себя как, ну, полноправный член клуба, как мировой элиты, да, а не изгой, находящийся под санкциями. И, в принципе, его поведение, например, в Австралии, оно лишний раз это подтверждает. То есть он рассчитывает как бы добиться того, что он называет пониманием как бы своей позиции, и вернуться в каком-то новом качестве или в каком-то новом качестве быть признанным как бы этим клубом.
Да? Ну вот я, кстати, видел такой сегодня комментарий Валерия Соловья, довольно такого осведомленного политолога. Он как раз дает понять или пробрасывает идею о том, что вот Крым, возможен такой обмен Крым на Донбасс, это, точнее, Донбасс на Крым, если правильно уж так сказать, вот, что Россия окончательно уйдет из Донбасса, а за это хотя бы де-факто Запад признает как-то Крым, ну, временной частью России. Вот насколько это возможно, Мария? Вы там все-таки на Западе,
да,
живете?
И как раз перед отъездом в Россию из США я общалась, имела возможность пообщаться с людьми из Конгресса. И надо сказать, что Значит, первое, да. Очевидно, что российское руководство не ожидало такой сплоченной, в общем-то, реакции Запада на Крым. Грузию-то спокойненько спустили. И, кстати, до сих пор многие аналитики западные, с которыми я общаюсь, например, они считают, что Грузия вообще совершенно другой случай, никак не похожа на Украину. При том, что один в один почти сценарии повторились. Ну, это ладно. Тем не менее, в случае с Крымом, как бы уже была агрессия со стороны России, очевидно. И в этом смысле это послужило, как Лерешевцев, например, часто подчеркивает, мобилизационным фактором и для НАТО, того самого, который якобы так спровоцировал Россию, на самом деле ни сном, ни духом. И, конечно, для Запада в целом. Более того, вот на декабрь как раз вот позиция обеих партий в Конгрессе была вполне едина по России. Это продолжение санкций. В частности, был вот недавно принят акт поддержки, акт свободы за свободу Украины, который дополнительные санкции увеличил на «Газпром» и военно-оборонный комплекс российский. И они, опять же, считают, что пока не будет существенных подвижек в ситуации как на Донбассе, так и в Крыму, я подчеркиваю, санкции отменены не будут. И это уже становится понемножечку неким вопросом чести, принципа для Запада. Потому что, знаете, как бы можно много, как бы, так сказать, ломать через колено долго Запад, но и в какой-то момент это уже, в общем-то, становится просто, ну, для Запада с фактором просто доказательства своего собственного существования. И Кремль явно заигрался в эту игру, думая, что все спокойненько спустят. В реальности, даже если мы говорим о том, что ситуация с Донбассом будет как-то решена, и эти территории будут возвращены в состав Украины, кстати, я подчеркну, ведь мало говорится о том, что там просто угроза гуманитарной катастрофы существует на самом деле. Люди живут в подвалах, полная антисанитария, и мы вообще-то можем оказаться... Зима, да, нету ни отопления, ничего, там что-то пытается делать... отдельные там украинцы, и какая-то гуманитарная помощь идет из России, но в целом это просто действительно очень трагическая ситуация. Значит, даже при том, что если подвижки будут достигнуты по так называемой Новороссии, Крым остается все равно костью в горле у Запада, потому что это глобальное, мощнейшее, такое самое масштабное нарушение международных договоренностей за последние, ну, там, как минимум 30-50 лет. Просто слом всей системы международных отношений. И в этой ситуации существенная подвижка по санкциям вряд ли будет. И, так сказать, я не вижу перспектив существенного ослабления санкций в ближайшей перспективе, как минимум.
Ну, вот я хотел бы, знаете, еще один сюжет взять, украинский. Он все-таки, значит, вот то, что происходит с Россией, в значительной степени зависит от того, что делается на Украине, ее политиками. Mm-hmm. Ну, вот, например, премьер-министр Яценюк съездил в Германию на днях, получил поддержку там своих планов реформ, но российские средства массовой информации уделили огромное внимание не тому, что там всерьез обсуждалось, а одной фразе Яценюка, который там сказал что-то такое непонятное о вторжении СССР в Германию и на Украину. Вот. И теперь происходят разные трактовки, целый новый этап идеологической войны, крики о том, что Яценюк там пособник нацистов и что-то подобное. Ну, я попросил нашего корреспондента Владимира Ивахненко разобраться с этим высказыванием господина Яценюка, что на самом деле он говорил и как это сейчас трактуется. Давайте послушаем материал, потом обсудим.
Большинство средств массовой информации процитировали фразу о войне и вторжении из интервью Арсения Яценюка каналу АРД в переводе с немецкого на русский язык. Эти слова украинского премьера в интерпретации СМИ звучат так. «Российская агрессия против Украины – это посягательство на мировой порядок. Мы все хорошо помним советское вторжение как на территорию Украины, так и Германии. Мы не должны этого допустить вновь». Прокремлевские телеканалы, а затем и российские политики – используя эту цитату, обвинили Яценюка в незнании истории, утверждая, что премьер-министр якобы имел в виду то, что 22 июня 1941-го не Германия, а Советский Союз напал на Украину и Германию. Украинский историк и политолог Александр Полий предполагает, что под советским вторжением в Германию Яценюк, скорее всего, имел в виду то, что после победы над бывшим союзником в 1945 году Советский Союз получил под свой контроль восточную часть Германии и установил там карманный режим.
То есть, конечно же, здесь речь шла не о советско-фашистской войне, а говорил о том, что, вот, например, в 1953 году было участие прямое советских войск в подавлении выступлений Восточной Германии народных в 1953 году. Потом позже советские войска и советские спецслужбы помогали местным спецслужбам, марионеточным, ГДРовским, в контроле за обществом. И в этом, кстати, принимал участие непосредственно нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин.
Что же на самом деле сказал накануне в Берлине в интервью телеканалу АРД глава правительства Украины, пояснили в его пресс-службе ближе к вечеру пятницы. По словам пресс-секретаря премьера Ольги Лапо, Арсений Петрович, говоря о советском вторжении, действительно имел в виду послевоенный раздел Германии Советским Союзом и оккупацию советскими войсками, в том числе и Западной Украины в 1939-м. По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, разгоревшийся в России скандал вокруг интервью Яценюка немецкому телеканалу свидетельствует о дальнейшем расхождении исторических точек зрения и коллективной памяти Украины и России.
Поскольку в России жестко события 1939-1945 годов рассматривают как Великую Отечественную войну, не используя другие нарративы этого исторического периода, такие как Вторая мировая война. В то время как в Украине все больше распространяется точка зрения, что это была Вторая мировая война, а не Великая Отечественная война. Информационная или холодная идеологическая война между Украиной и Россией, она коснулась и истории, трансформировалась в историческую войну. Войну за историческое наследие. И России нужно понимать, что на территории Украины с 1939 по 1945 год было 4 войны. И Вторая мировая, и Великая Отечественная, и Национально-освободительная война, которую вели воины УПА, Украинской повстанческой армии, и Гражданская война, поскольку в составе Красной армии, в составе УПА воевали украинцы.
Говорил политолог Вадим Карасев.
Ну, это рассказывал наш корреспондент Владимир Ивахненко в Киеве. Вот я тогда обращусь для начала к Игорю Эйдману, который находится в Лейпциге. А в Германии вообще на эту фразу обратили внимание?
Нет, по крайней мере, никакой истерии вокруг этого не было.
Просто я вижу сейчас сообщение, МИД РФ направил Германии ноту с запросом официальной позиции Германии в связи с высказыванием Яценюка, причем господин Титов, первый замминистра иностранных дел России, называет это экстремистским высказыванием премьер-министра Яценюка, фальсифицирующим историю.
Нет, ну вообще вся эта история характеризует не Яценюка, не Германию тем более, характеризует только ту шизофрению, которая царит в головах российских руководителей, которые они, этот массовый психоз, который они насаждают среди российского населения. Такое огромное, преувеличенное значение каким-то высказываниям, словам, идеократическое, такое квазирелигиозное мировосприятие, оно характерно, например, для тех же исламских фундаменталистов, которые за карикатуру убивают людей, на их пророка. Это вот как бы свидетельство того, что в России, уже я неоднократно об этом писал, формируется такой своеобразный новый такой русский джихадизм, который также такое же огромное, преувеличенное значение придает всяким сакральным символам и всяким идеократическим построениям, как и радикальный исламизм.
Ну да, в общем, это похоже. Кстати говоря, никто не цитирует полностью Яценюка из тех, кто его сейчас критикует в России. Он заканчивал вот эту фразу, да, о том, что нужно исключить эти вторжения, словами «никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны». То есть уж ясно, 41-й год здесь исключается. Илья, а как вы воспринимаете вот эти сражения на исторических полях, которые, видимо, в 15-м году тоже будут продолжаться?
Ну, как бы я воспринимаю их никак. Причем вне зависимости от того, от кого они исходят. И в принципе и Украина, как бы и страны Восточной Европы, они очень активно как бы включаются в, ну, так скажем, в пространство такой все более агрессивной исторической политики, которая все дальше уходит от, ну, собственно, истории и как бы сути тех событий, которые происходили там 50 там, или там, 80 там, лет назад. И мне кажется, что в этом, по крайней мере, моя позиция, да, как человека как бы левых взглядов, состоит в том, что в принципе критиковать само представление о коллективной памяти. То есть представление о том, что носителями некой памяти являются люди, которые как бы родились далеко за пределами того непосредственного опыта, которые испытали как бы участники этих событий. Да, коллективная память является одним из главных инструментов как бы той политической манипуляции, которую осуществляют со своим собственным населением не только в России, да, но и в тех странах, которые как бы России на передовой как бы вот этих исторических битв как бы противостоят.
И Россия, этом, по-моему, наиболее эффективно этим занимается сейчас.
Я бы не сказал, что наиболее, да? Наиболее эффективно. Здесь, естественно, что чем дальше как бы заходят эти боевые действия, тем меньше речь идет о какой-то элементарной исторической корректности. Да? Там, с одной стороны, Россия, ну, фактически, да, как бы оспаривает, например, факт оккупации трех прибалтийских республик, да, и как бы господствующий нарратив сейчас заключается в том, что, собственно, никакой оккупации не было, и извиняться совершенно не за что. А с другой стороны, существует достаточно, ну, как бы агрессивная, не только антироссийская, но и в целом такая, как бы, антисоветская, да, истерия в Прибалтике, которая выражается в том, и, кстати, в Украине, что любые взгляды, которые ассоциируются с левыми или социалистическими, автоматически провозглашаются наследующими там, сталинизму или
Советской оккупации. Ну, согласитесь, что многие левые сейчас в этой ситуации выступили совсем не как интернационалисты и левые, а как империалисты левые, и националисты.
Ну, во-первых, я с этим не соглашусь, потому что левые как бы есть разные. А во-вторых, тот факт, что, например, на Майдане в Киеве как бы происходили довольно многочисленные как бы нападения присутствующих там представителей ультраправых групп на левых активистов, которые поддерживали Майдан, да, это, тому есть как бы масса подтверждений, и то, что как бы вот этот вот компонент в Украине, он присутствовал, то, что этот компонент он получил, я имею в виду ультраправый компонент, что он получил как бы определенную институциональную поддержку, да, в течение последнего года, это, ну, в общем, тоже факт.
По-моему, он получил главную институциональную поддержку, прежде всего, от российских средств массовой информации, которые раскрутили.
Знаете,
к сожалению, тоже высказаться по этому поводу.
И сплотили, кстати, вот Владимир Владимирович, вы просто создал Украину. Спасибо вам большое от всей Украины за это.
Вот вы были недавно в Украине.
Я только что из Украины.
Да, у вас какое возникло впечатление все-таки от адекватности нынешней украинской власти, которую рисуют, бог знает как, российские средства массовой информации.
Если можно, я только очень быстро вернусь и отвечу на предыдущий вопрос относительно вот этих сконструированных реальностей, потому что это как раз одна из моих тем. Значит, это правильно, что Игорь Эдмунд провел параллель, на самом деле, с терактом во Франции. Как это ни печально, мы действительно наблюдаем то, что политолог Самуэль Хантингтон назвал столкновением цивилизаций. Во многом это столкновение мировоззрений, столкновение историй, если хотите, видение истории в разных странах. И как, в общем-то, вот это мусульманский терроризм, исламский терроризм, это реакция на, в общем, более успешное развитие Запада со стороны таких традиционных и неуспешных исламских групп. Точно так же и то, что мы сейчас наблюдаем, действия российской системы политической, во многом реакция на более успешный Запад и, в общем-то, успешный...
Комплекс неполноценности вытесняется.
Комплекс неполноценности и одновременно самозащита, попытка выжить. Да? Безусловно, мы же говорили о том, что действия российской системы, российской власти в Украине, прежде всего, с моей точки зрения, спровоцированы самосохранением, инстинктом самосохранения. Иначе им не удержаться. Если Украина создаст успешную политически-экономическую систему, то она, безусловно, будет примером для там, либеральных россиян здесь. Будет с чего брать. Уже не будет поговорка «если не Путин, кто?» Код актуальный. Да? Будут говорить «если не Путин, то вот давайте сделать как в Грузии, давайте сделаем как в Украине. Станем развитой западноевропейской страной».
И с этой трудно точки... стать такой страной, когда тут господин Кадыров, знаете, там угрожает всем и вся. Вот сейчас «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову там объявил их антиисламским рупором, понимаете? Угу. У нас Россия становится страной, заложником вот этого маленького тоталитарного режима на юге, например.
Например, безусловно, это отдельный разговор о том, что, конечно, практики во многом чеченские, они распространены, и вот эта вот специфика подчинения решение власти, она во многом распространяется и на оставшуюся страну, и на Москву. То есть это взаимоусиливающееся влияние. Мы поддерживаем отчасти режим Кадырова, а кадыровский систем, режим какие-то практики импортирует, экспортирует, прошу прощения.
Минута на Украину. Ужас.
Да, но в Украине все не так радужно, как хотелось бы. И, на мой взгляд, причина в том, что Майдан не привел к существенной смене политических элит. Элиты остались теми же. У меня об этом статья в «Ведомостях». И они не готовы к существенным реформам. И второй момент – это традиционный украинский популизм. Во многом это копирует ситуацию в Венгрии. Страна не была в достаточной степени реформирована с начала 90-х годов. Там огромная социалка, огромный бюджетный сектор. И реформировать его еще сейчас, особенно в условиях войны, это означает для Порошенко и Яценюка, в общем-то, лишить себя политического будущего. На это они не готовы. Поэтому, к сожалению, в Украине все не так радужно, как хотелось бы. Я не ожидаю существенных реформ в ближайшем времени.
Ну, то есть, могут сказать, что за что боролись?
Безусловно, это прогресс. Безусловно, Майдан 2014-го – это ценностный сдвиг. В отличие от 2004 года, это выступление не за персоналии, не за лидера конкретного, а за ценностные изменения, за демократию, за работающие институты и прочее, прочее.
Значит, это счастье у них в будущем, а у России такого счастья пока, судя по нашей беседе, не предвидится. Спасибо Игорю Идману, Марии Снеговой и Игорю Будаеву.